Во второй половине дня она работала в команде, обслуживавшей уличные фонари. Работа состояла в том, чтобы проверять лампочки простеньким прибором и заменять перегоревшие или разбитые вандалами во время эпидемии супергриппа. Работали они вчетвером, и автоподъемник с люлькой перевозил их от столба к столбу, с улицы на улицу. Ближе к вечеру того же дня Дэйна, стоя в люльке, снимала плексигласовый колпак с одного из фонарей и думала о том, как ей нравятся люди, с которыми она работает. Особенно Дженни Энгстром, сильная и красивая, бывшая танцовщица ночного клуба, сейчас управлявшая люлькой. Именно такой Дэйна всегда представляла себе лучшую подругу и не могла понять, каким образом Дженни оказалась здесь, на стороне темного человека. Ее это настолько ставило в тупик, что она не решалась спросить у Дженни, как так вышло. И другие люди ей нравились. Она думала, что глупцов в Вегасе, пожалуй, побольше, чем в зоне, но ни у кого изо рта не торчали клыки, и никто не превращался при восходе луны в летучих мышей. Опять же, здесь людей отличало куда больше трудолюбия, чем в Болдере. В свободной зоне хватало таких, кто целые дни проводил в парках, а для многих полуденный перерыв на ленч растягивался до 2 часов дня. В Лас-Вегасе ничего подобного не было и в помине. С 8 утра и до 5 дня все работали. Кто в Индиан-Спрингсе, кто в городе. Даже начались занятия в школе. В Вегасе оказалось порядка 20 детей, от 4, Дэниел Маккарти, всеобщий любимец, которого все звали Динни, до 15 лет. Среди взрослых нашлось 2 человека с учительскими сертификатами, и занятия проводились 5 дней в неделю. Ллойд, который бросил школу, оставшись на 3-й год в младшем классе, очень гордился тем, что дети имели возможность получить образование. Аптеки с распахнутыми дверями никто не охранял. Люди постоянно заходили и выходили, но не брали ничего более сильнодействующего, чем аспирин или джелусил. На Западе проблемы наркотиков не существовало. Все, кто видел, что случилось с Гектором Дроуганом, знали, какое наказание полагается за эту вредную привычку. И Ричи Моффетов здесь Дэйна тоже не встречала. Все держались дружелюбно, окон никто не бил. Люди понимали, что пить что-то более крепкое, чем пиво, себе дороже. «Германия в 1938 году», — думала Дэйна. «Нацисты? Ох, очаровательные люди! Такие спортивные, не ходят в ночные клубы. Ночные клубы для туристов. А чем они занимаются? Собирают часы». «А права ли я?» — спрашивала себя Дэйна, вспоминая Дженни Энгстром. Она не знала, но предполагала, что очень даже может быть. Она проверила лампочку на фонарном столбе. Перегорела. Дэйна сняла ее, зажала между ног, достала последнюю новую. Хорошо. Все равно конец рабочего дня. Часы показывали... Она посмотрела вниз и замерла. От автобусной остановки шли люди, вернувшиеся в город из Индиан-Спрингса. Все они мимоходом посмотрели вверх, как обычная группа людей смотрит на человека, находящегося высоко над землей, синдром бесплатного цирка. Одно лицо бросилось ей в глаза, широкое, улыбающееся, удивительное лицо.
«Дорогой и любимый Иисус на небесах, неужто это Том Каллан?»
Капелька жгуче-соленого пота упала Дэйне в глаз, все тут же начало двоиться. Когда она вытерла пот, лицо исчезло. Люди с автобусной остановки прошли дальше, размахивая корзинками для ленча, разговаривая, смеясь. Дэйна увидела одного, который мог быть Томом, но со спины точно сказать не могла.
«Том? Они послали Тома?»
«Конечно же нет, это настолько безумная идея, что кажется почти здравой». Но она все равно не могла в это поверить.
«Эй, Джергенс!» — сердито крикнула снизу Дженни. «Ты там заснула или просто ублажаешь себя?»
Дэйна перегнулась через ограждающий поручень люльки, посмотрела на запрокинутое лицо Дженни, показала ей средний палец. Дженни рассмеялась. Дэйна занялась установкой новой лампы, а к тому времени, когда сделала все как положено, рабочий день практически закончился. По пути в гараж она молчала, уйдя в себя. Настолько глубоко, что Дженни полюбопытствовала, что с ней.
«Наверное, мне просто нечего сказать», — с полуулыбкой ответила Дэйна. «Это не мог быть Том». Или мог?
«Просыпайся, просыпайся, черт тебя побери, просыпайся, сука!»
Она уже выбиралась из вязкого сна, когда пинок в поясницу сбросил ее с большой круглой кровати на пол. Тут она разом проснулась, моргая и в полном замешательстве. Ллойд стоял над ней, в его глазах читалась холодная злоба. Уитни Хорган, Кен Дэммот, одинокий туз, Дженни. Обычно открытое лицо Дженни стало отстраненным, начисто лишенным эмоций.
«Джен?»
Ответа не последовало. Дэна поднялась на колени, смутно осознавая, что она голая, отдавая себе отчет, что ее здесь, мягко говоря, больше не любят. Ллойд выражением лица больше всего напоминал мужчину, которого предали.
«Мне это снится?»
«Быстро одевайся, лживая шпионища, сука!»
«Ладно, значит, не сон».
Она почувствовала, как живот скрутило от ужаса, хотя, само собой, этого следовало ожидать. Они знали насчет судьи, а теперь узнали о ней. Он сказал им. Она взглянула на часы, которые стояли на прикроватном столике. Без четверти 4 утра.
«Час тайной полиции»,
— подумала Дэйна.
«Где он?»
— спросила она.
«Здесь», — мрачно ответил Ллойд.
Его побледневшее лицо блестело от пота. Амулет висел в раскрытом вырезе рубашки.
«Ты скоро пожалеешь о том, что он здесь!»
«Ллойд?»
«Что?»
«Я заразила тебя венерической болезнью. Надеюсь, твоя штучка сгниет».
Он пнул ее пониже ключицы, свалив на спину.
«Я надеюсь, что сгниет, Ллойд».
«Заткнись и одевайся!»
«Выметайтесь отсюда. Я не собираюсь одеваться при мужчинах».
Ллойд пнул ее еще раз, в правый бицепс. Руку пронзила дикая боль. Рот Дэйна изогнулся дугой. Но она не закричала.
«Попал в передрягу, Ллойд? Спал с матой Харри?»
Она улыбнулась ему, хотя в глазах стояли слезы боли.
«Пошли, Ллойд».
Увидев по выражению лица Ллойда, что тот сейчас прыгнет на Дэйну, Уитни Хорган выступил вперед и положил руку на его плечо.
«Мы подождем в гостиной. Дженни присмотрит за ней, пока она будет одеваться».
«А если она решит выброситься из окна?»
«Не получится».
Широкое лицо Дженни оставалось бесстрастным, и Дэйна впервые обратила внимание, что на бедре у нее пистолет.
«А Дэй не сможет!» — добавил одинокий туз. «Окна на верхних этажах предназначены только для того, чтобы через них смотреть, или вы не знаете? Иногда у проигравшихся возникало желание отправиться в последний полет, а это подмачивало репутацию казино. Так что они не открываются!»
Его взгляд упал на Дэйну, и в нем читался намек на сочувствие.
«А ты, крошка, проигралась по полной».
«Пошли, Ллойд», — повторил Уитни.
«Или ты сделаешь что-то такое, о чем потом крепко пожалеешь, скажем, ударишь ее в голову. Лучше тебе отсюда уйти».
«Хорошо».
Они вместе двинулись к двери, Ллойд обернулся.
«Он задаст тебе жару, сука!»
«Ты самый паршивый любовник из всех мужиков, которых я знала». Сладким голосом поведала ему Дэйна. Он рванулся к ней, но Уитни и Кен Дэммот удержали его и вытолкали за порог. Двухстворчатая дверь захлопнулась с тихим щелчком. «Одевайся, Дэйна», — приказала Дженни. Дэйна поднялась, все еще потирая пурпурный синяк на руке. «Здесь все такие?» — спросила она. «И ты с ними заодно? С такими, как Ллойд Хенрит?» «Ты с ним спала, а не я».
Впервые на лице Дженни отразились эмоции, сердитый упрек.
«Ты думаешь, это хорошо прийти сюда и шпионить за людьми? Ты заслуживаешь всего, что тебе достанется. И сестричка достанется тебе по полной программе». «Я спала с ним не просто так».
Дэйна надела трусы.
«И шпионила не ради себя».
«Почему бы тебе не заткнуться?»
Дэйна повернулась и посмотрела на Дженни.
«А чем, по-твоему, они тут занимаются, подруга? Зачем учатся летать на этих самолетах в Индиан-Спрингсе? Эти ракеты Шрайк. Ты думаешь, они нужны для того, чтобы Флэг выиграл своей девушке куколку на сельской ярмарке?»
Дженни плотно сжала губы. «Это не мое дело».
«А если они используют эти самолеты следующей весной, чтобы, перелетев через скалистые горы, уничтожить всех, кто живет на другой стороне?»
«Я на это надеюсь. Или мы, или вы».
«Так он говорит. И я ему верю». «Они верили и Гитлеру. Но вы ему не верите. Вы просто до смерти им запуганы. «Одевайся, Дейна!»
Дейна надела слаксы, застегнула пуговицу, потом молнию, потом вскинула руку к рту.
«Я думаю, меня сейчас вырвет, господи!»
Схватив блузку с длинным рукавом, она повернулась, промчалась в туалет и заперла дверь. Принялась издавать рвотные звуки.
«Открой дверь, Дейна! Открой дверь, а не то я выбью замок! Мне плохо!»
Издав очередной рвотный звук, Дейна поднялась на цыпочки, ощупала верх аптечного шкафчика, где, слава богу, оставила нож, зажим и скобу, молясь о необходимых ей 20 секундах. Схватила скобу, закрепила на руке. Теперь в спальне слышались и другие голоса. Левой рукой Дейна включила воду в раковине.
«Минутку! Меня рвет! Черт бы вас побрал!»
Но они не собирались ждать. Кто-то пнул дверь в ванной, и она затрещала. Дейна вставила нож в подпружиненный зажим. Теперь он лежал вдоль предплечья, как смертоносная стрела. Со скоростью молнии надела блузку и застегнула рукава. Набрала в рот воды, выплюнула. Спустила воду в туалете. Еще пинок в дверь. Дейна повернула ручку, и они ворвались в ванную. У Ллойда глаза едва не вылезали из орбит. Дженни стояла позади Кена Демота и одинокого туза с пистолетом в руке.
«Меня вырвало», — холодно объяснила Дейна. «Жалеете, что не удалось посмотреть?»
Ллойд схватил ее за плечо и вышвырнул в спальню.
«Мне следовало сломать тебе шею, паршивая манда!»
«Помните голос своего хозяина?»
Она застегнула блузку, оглядывая их сверкающими глазами.
«Он же для вас царь и бог, верно? Один поцелуй в его зад, и вы принадлежите ему».
«Тебе бы лучше замолчать», — пробурчал Уитни. «Ты только усложняешь себе жизнь».
Дейна посмотрела на Дженни, не в силах понять, как эта вульгарная девчонка с открытой улыбкой превратилась в безжалостную, лишенную эмоций тварь.
«Разве вы не видите, что он готов пойти на второй круг?» — в отчаянии спросила она. «Убийство, стрельба, эпидемия!»
«Он самый крутой и сильный», — с необъяснимой мягкостью ответил Уитни. «Он собирается смести вас с лица земли». «Довольно разговоров», — бросил Ллойд. «Пошли!»
Они шагнули к ней, чтобы взять ее, но она отступила, скрестив руки на груди, и покачала головой.
«Я пойду сама».
Казино пустовало, если не считать нескольких мужчин, которые с винтовками в руках стояли и сидели у дверей. Все они, казалось, нашли что-то очень интересное на стенах, потолке или пустых игральных столах, когда двери лифта открылись, и появилась компания Ллойда, взявшая Дейну в плотное кольцо. Ее подвели к двери, которая находилась за длинным рядом кассовых окошечек. Ллойд открыл дверь маленьким ключом и переступил порог. Дейна последовала за ним в помещение, которое напоминало банк, машинки для счета купюр, корзины с бумажной лентой, банки с резинками и скрепками. Дверцы денежных ящиков закрыть никто не удосужился. Из некоторых деньги вывалились на пол, преимущественно купюры по 50 и 100 долларов. Уитни открыл другую дверь в дальней стене банковского зала, и Дейну по устланному ковром коридору провели в пустую приемную, обставленную со вкусом. С белым столом для ослепительно красивой секретарши, которая умерла несколько месяцев назад, кашляя и отхаркивая комья зеленой мокроты. Картина на стене казалась репродукцией Пауля Клее. Пол устилал мягкий светло-коричневый ворсистый ковер. Чувствовалось, что это приемная кабинета человека, наделенного властью. Страх плескался в лагунах ее тела, как холодная вода, сковывая ее, мешая свободе движений. Ллойд наклонился над столом и щелкнул тумблером-переключателем. Дейна заметила, что он весь в поту.
«Мы ее привели, РФ».
Дейна почувствовала, как внутри забурлил истерический смех и не смогла его сдержать, да и не очень пыталась.
«РФ! РФ! О, это круто! К съемке готов, Сиби!»
Она расхохоталась, и внезапно Дженни отвесила ей оплеуху.
«Заткнись!» — прошипела она. «Ты не знаешь, что тебя ждет». «Я-то знаю».
Дейна смотрела ей в глаза.
«А ты и остальные, вы вообще не в курсе».
Из аппарата внутренней связи донесся голос, теплый, довольный, веселый.
«Очень хорошо, Ллойд. Благодарю. Пошли ее ко мне, пожалуйста».
«Одну?»
Естественно.
Добродушный смешок, и аппарат внутренней связи отключился. Дейна почувствовала, как во рту у нее пересохло. Ллойд повернулся к ней. Большие капли пота подрагивали у него на лбу и скатывались по щекам, как слезы.
«Ты его слышала! Иди!»
Она сложила руки на груди, прижимая нож к телу.
«А если я откажусь?»
«Я тебя затащу!»
«Посмотри на себя, Ллойд! Ты так напуган, что не затащишь и щенка!»
Она оглядела остальных.
«Вы все напуганы!» «Дженни, ты же сейчас наложишь в штаны! Это вредно для цвета лица, дорогая! Да и штанам не пойдет на пользу!»
«Заткнись, мерзкая шпионка!» — прошептала Дженни.
«Я никогда так не боялась в свободной зоне», — продолжила Дейна. «Там я чувствовала себя уютно. И сюда пришла только потому, что хотела, чтобы все оставалось по-прежнему. Это политика, ничего больше. Вам пора задуматься об этом. Может, он продает страх, потому что больше ему нечего предложить?»
«Мэм», — в голосе Уитни слышались извиняющиеся нотки. «Я бы с удовольствием дослушал твою проповедь до конца, но тебя ждут. Я сожалею, но сейчас ты или скажешь аминь и войдёшь в эту дверь, или я тебя туда затащу. Ты сможешь ему все рассказать, как только попадешь туда, если у тебя найдется достаточно слюны, чтобы говорить. А до тех пор мы несем за тебя ответственность».
И странное дело, голос его звучал искренне. К сожалению, страх тоже был неподдельным.
«Обойдемся без этого».
Дейна заставила ноги сдвинуться с места, но уже второй шаг дался ей легче, чем первый. Она шла навстречу своей смерти. Сомнений в этом не было. Раз так, будь что будет. Нож при ней. Первый удар ему, если удастся, второй себе, если возникнет необходимость. Она подумала:
«Меня зовут Дейна Роберта Джергенс. И я боюсь, но я боялась и раньше. Он может забрать у меня лишь то, с чем мне и так придется рано или поздно расстаться. Мою жизнь. Я не позволю ему сломать меня. Я не позволю ему раздавить меня. Я хочу умереть с гордо поднятой головой и собираюсь добиться, чего хочу».
Она повернула ручку и вошла в кабинет, оказавшись один на один с Рэндаллом Флэгом.